Полковник пошел домой в отвратительном настроении. На следующее утро настроение у него стало еще хуже, потому что в газетах, которые он читал лежа в постели, в сводке с театра военных действий, несколько раз наталкивался на фразу «Наши войска отошли на заранее подготовленные позиции». Наступил славный для австрийской армии период, как две капли воды, похожие на дни у Шабаца. Под впечатлением прочитанного, полковник к 10 часам утра приступил к выполнению функции, которую вольно определяющийся, по-видимому, правильно назвал страшным судом. Швейк и вольно определяющийся стояли на дворе и поджидали полковника. Все были в полном сборе. Фельдфебель, дежурный офицер, полковой адъютант и писарь полковой канцелярии с делами о провинившихся, которых ожидал меч Немезиды, полковой рапорт. Наконец, в сопровождении начальника команды вольноопределяющихся капитана Сагнера показался мрачный полковник. Он нервно стегал хлыстом по голенищам своих высоких сапог. Приняв рапорт, полковник среди гробового молчания прошелся несколько раз мимо Швейка и вольноопределяющегося, которые делали равнение направо и равнение налево, смотря по тому, на каком фланге находился полковник. Он прохаживался так долго, они делали равнение так старательно, что могли свернуть себе шею. Наконец полковник остановился перед вольноопределяющимся. Тот отрапортовал. «Вольноопределяющийся? Знаю!» — сухо сказал полковник. «Выродок! Из вольноопределяющихся. Кем вы были до войны? Студентом классической философии? Стало быть, спившийся интеллигент. Господин капитан, — сказал он Сагнеру, — приведите сюда всю учебную команду вольноопределяющихся». «Да-с, — продолжал полковник, снова обращаясь к вольноопределяющимся. И с таким вот господином студентом классической философии приходится нашему брату мараться. Кертайх! Кругом. Так и знал. Складки на шинели не заправлены. Словно только что от девки идет или валялся в борделе. Погодите, голубчик, я вам покажу». Команда вольноопределяющихся вступила во двор. В каре скомандовал полковник, и команда обступила его и провинившихся тесным квадратом. «Посмотрите на этого человека!» — начал свою речь полковник, указывая хлыстом на вольноопределяющегося. «Он пропил вашу честь, честь вольноопределяющихся, которые готовятся стать офицерами, командирами, ведущими своих солдат в бой навстречу славе на поле брани. А куда повел бы своих солдат этот пьяница? Из кабака в кабак? Он вылокал бы весь солдатский ром сам. Что вы можете сказать в свое оправдание?» — обратился он к вольноопределяющемуся. «Ничего. Полюбуйтесь на него. Он не может сказать в свое оправдание ни слова, а еще изучал классическую философию. Вот действительно классический случай!» Полковник произнес последние слова нарочито медленно и плюнул. «Классический философ, который в пьяном виде по ночам сбивает с офицеров фуражки. Тип! Счастье еще, что это был какой-то офицер из артиллерии». Этими последними словами выражалась вражда 91-го полка к Будаевицкой артиллерии. Горе тому артиллеристу, который попадался ночью в руки патруля пехотинцев, и наоборот. Вражда была глубокая и непримиримая, вендетта, кровная месть, которая передавалась по наследству от одного призыва к другому. Вражда выражалась с той и другой стороны в традиционных происшествиях. То где-то пехотинцы спихивали артиллеристов в Влтаву, то наоборот. Драки происходили в Порт-Артуре, у Розы и в многочисленных других увеселительных местах столицы Южной Чехии.
«Тем не менее, — продолжал полковник, — подобный поступок заслуживает сурового наказания. Этот тип должен быть исключен из школы вольноопределяющихся. Он должен быть морально уничтожен. Таких интеллигентов армии не нужно. Региментсканцлей, полковой писарь».
Полковой писарь подошел со строгим видом, держа наготове дела и карандаш. Воцарилась тишина, как бывает в зале суда, когда судят убийцу, и председатель провозглашает: «Объявляется приговор». Именно таким тоном полковник провозгласил:
«Вольноопределяющийся Марик присуждается к 21 дню строгого ареста и по отбытии наказания отчисляется в кухню чистить картошку».
И, повернувшись к команде вольноопределяющихся, полковник скомандовал: «Построиться в колонну!» Слышно было, как команда быстро перестраивалась по 4 в ряд и уходила. Полковник сделал капитану Сагнеру замечание, что команда недостаточно четко отбивает шаг, и сказал, чтобы после обеда он занялся с ними маршировкой.
«Шаги должны греметь, господин капитан!» «Да вот еще что! Чуть было не забыл», — прибавил полковник. «Объявите им, что вся команда вольноопределяющихся лишается отпуска на 5 дней, чтобы не забыла своего бывшего коллегу, этого негодяя Марика».
А негодяй Марик стоял около Швейка с чрезвычайно довольным видом. Лучшего для себя он не мог и придумать. Куда приятнее чистить на кухне картошку, скатывать кнедлики и возиться с мясом, чем под ураганным огнем противника, наложив полные подштанники, орать:
«Einzel abfallen, Bayonet auf!» «Один за другим, в штыки!»
Отойдя от капитана Сагнера, полковник Шредер остановился перед Швейком и пристально на него посмотрел. В этот момент швейковскую внешность лучше всего характеризовало его круглое улыбающееся лицо и большие уши, торчащие из-под нахлобученной фуражки. Его вид свидетельствовал о полнейшей безмятежности и об отсутствии какого бы то ни было чувства вины за собой. Глаза его вопрошали: «Натворил я что-нибудь?» или «Чем же я виноват?» Полковник суммировал свои наблюдения в вопросе, обращенном к полковому писарю:
«Идиот?»
И увидел, как открывается широкий, добродушно улыбающийся рот Швейка.
«Так точно, господин полковник. Идиот!» — ответил за писаря Швейк.
Полковник кивнул головой адъютанту и отошел с ним в сторону. Затем он позвал полкового писаря, и они посмотрели материал о Швейке.
«А, — сказал полковник Шредер, — это, стало быть, денщик поручика Лукаша, который пропал в таборе согласно рапорту поручика. По-моему, господа офицеры должны сами воспитывать своих денщиков. Уж если господин поручик Лукаш выбрал себе денщиком такого идиота, пусть сам с ним и мучается. Времени свободного у него достаточно, раз он никуда не ходит. Вы тоже ведь ни разу не видели его в нашем обществе. Ну вот видите, значит, времени у него хватит, чтобы выбить дурь из головы своего денщика».
Полковник Шредер подошел к Швейку и, рассматривая его добродушное лицо, сказал:
«На 3 дня под строгий арест, глупая скотина! По отбытии наказания явиться к поручику Лукашу».
Таким образом, Швейк опять встретился с вольноопределяющимся на полковой гауптвахте, а поручику Лукашу, наверное, доставило большое удовольствие, когда полковник вызвал его к себе и сказал:
«Господин поручик, около недели тому назад, прибыв в полк, вы подали мне рапорт об откомандировании в ваше распоряжение денщика, так как прежний ваш денщик пропал у вас на Таборском вокзале. Но ввиду того, что денщик ваш возвратился...»
«Господин полковник», — с мольбою произнес поручик,
— «я решил посадить его на 3 дня, после чего пошлю к вам», — твердо сказал полковник.
Потрясенный Лукаш, шатаясь, вышел из кабинета полковника. Швейк с большим удовольствием провел 3 дня в обществе вольноопределяющегося Марика. Каждый вечер они организовывали патриотические выступления. Вечером из гауптвахты доносилось: «Храни, Боже, государя!» Потом: «Принц Ойген дер Эдле Риттер!» «Принц Евгений, славный рыцарь!» Затем следовал целый ряд солдатских песен, а когда приходил профос, его встречали кантатой. «Ты не бойся, профос смерти, не придет тебе капут, за тобой прискачут черти и живьем тебя возьмут». Над нарами вольноопределяющийся нарисовал профоса, а под ним написал текст старинной песенки. «За колбасой я в Прагу мчался, навстречу дурень мне попался, тот злобный дурень был профос, чуть-чуть не откусил мне нос». И пока оба дразнили профоса, как дразнит в Севилье алым плащом андалузского быка, поручик Лукаш с тоскливым чувством ждал, когда к нему явится Швейк и доложит о том, что приступает к выполнению своих обязанностей.